Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель МИА России сегодня. Добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам. Вы знаете, ваша статья, которая называется «СВО. Осознание цели», она вызвала большой резонанс. У нас много вопросов слушателей. Не только по теме, а по содержанию статьи. Я не буду долго рассказывать о ней. Я лучше процитирую. Кстати, процитирую именно те отрывки из вашей статьи, которые вызвали наибольшее внимание. Ну вот, например, «Нам неимоверно повезло, что Украина так отчаянно сопротивляется и не дает возможность завершить СВО каким-нибудь промежуточным миром. Только это сопротивление дает надежду на то, что пусть не по заранее намеченному плану, а просто волей обстоятельств, мы будем вынуждены в конечном итоге ликвидировать Украину как государство, украинство как идею, украинский дух как разносчик смертельно опасной инфекции, сопоставимый с биологическим оружием, избирательно действующим только на русских, но зато с 98-й летальностью». Ну, сказано резко, или, как говорят, круто. У вас в статье есть объяснение, и как бы этот тезис, он развернут, но все-таки, а почему все так, ну, скажем, драматично? Почему все ставит весь вопрос на такое острое и бескомпромиссное ребро? Пожалуйста.
Ну, видите ли, у меня сложилось такое впечатление, может быть, неправильное, но устойчивое, что первоначально, просто в политической элите, в руководстве российском, СВО воспринималось как своего рода путинская война 08-08-08. Быстро пришли, быстро победили, режим поменялся, причем даже быстрее, чем в Грузии. Заключили мир с новым режимом. Ну, дальше началась дружба, прочие пряники. Теоретически так могло случиться. Ну, действительно, мог, так сказать, заговор в Киеве не провалиться. Действительно, там мог Зеленский убежать из Киева. Это, конечно, такие потуги были. Значит, киевская власть начала действительно разбегаться там в первые часы СВО. И все балансировало на грани, теоретически могло случиться так. Ну и вот что бы мы получили бы потом? Мы получили бы украинское государство практически в тех же границах, что оно существовало в 91 году, кроме двух областей Донбасса и Крыма. В этом украинском государстве у власти были бы политики, которые провозглашали на протяжении 30 лет цели Украины евроинтеграцию. И они бы продолжали бы ее провозглашать. Политика евроинтеграции возможна на Украине только за счет России. То есть, только Россия может ее профинансировать. То есть, для этого необходимо пойти на огромные уступки, абсолютно бессмысленные, потому что это, опять-таки, это формирование, ну, даже убирая политику, это формирование враждебного экономического контура на собственных границах за свой счет. Дальше, что касается политического контура, Украина не может быть как Грузия. Грузия может быть сегодня враждебна, завтра дружественна. Армения может быть сегодня враждебна, завтра дружественна. Азербайджан может быть таким же. Узбекистан, кто угодно. Даже Финляндия с Польшей. Но только не Украина. То есть, для того, чтобы стать украинцем, надо избавиться от русскости. Об этом постоянно говорили украинские националисты, одним из главных лозунгов которого было «Убей в себе русского». Ну, то есть, по-другому нельзя стать украинцем. Надо убить русского в себе.
Даже если бы была проведена быстро вот эта специальная операция, Украина осталась бы антироссией. Даже если бы пришли там проевропейские силы, которые бы даже приняли бы нейтральный статус.
Какие угодно. Они могли бы быть более цивилизованными, это было бы только хуже. Потому что более цивилизованные могли бы не довести дело до очередного пожара, выстроить такие украинское государство, которое по своим потенциальным возможностям всегда было бы достаточно сильным конкурентом для России. Ну, сильнее, чем Польша. По объективным причинам. Восстановить демографический потенциал, восстановить экономический потенциал и так далее. Это теоретически все возможно. Не за 10 лет, а за 50. Ну и Россия же через 50 лет не исчезнет, да? И проблемы для нее все те же останутся геополитические. И опять-таки не случайно украинские политики заявляли еще в эпоху прекрасных отношений с Россией формально о том, что Украина претендует на то, чтобы стать лидером в Восточной Европе. Ну и, по сути дела, объединить всю, так сказать, западную периферию российскую на основании чего? Ну, на основании, опять-таки, противостояния с Россией, на основании отстаивания альтернативных российским интересов, пусть даже для начала в экономической сфере. Вот, но повторяю, еще одна особенность, которой нету ни у Молдавии, ни у Грузии, ни у какой больше союзной республики бывшей, это то, что украинцы – это бывшие русские. Для того, чтобы подчеркивать свою украинскость, надо постоянно отказываться от русскости. Может быть, если бы это государство там просуществовало бы лет 50-100, и сменились бы поколения, ну, были бы уже новые молдаване, да, они бы уже не помнили бы, что когда-то их предки были там какими-то там русскими, да. И тогда можно было бы выстраивать какие-то другие отношения. Но по состоянию на сегодня это физически невозможно. То есть это надолго такой гнойник, более того, не гнойник, а даже гангрена, которая работает не только извне, как антироссия, но и пытается распространиться внутрь России. И пытаются украинизировать Россию. Собственно, задача тоже, пусть неформально, но ставилась украинскими националистами, которые даже официально заявляли претензии на земли вплоть до Воронежа и Кубани, а не официально так и до Владивостока. А напомню, что самый откровенный, возможно, самый грамотный, самый циничный, значит, хотя и не самый успешный из украинских националистов, но, тем не менее, до сих пор пребывающий в политике, Корчинский, еще в начале 90-х говорил, не только в приватном плане, но и вполне официально в медиа, что украинские националисты не должны выступать против империи. Они должны выступать против Российской империи, за Украинскую империю. Вот все, что является Российской империей, должно просто стать Украинской империей.
Откуда вот эта такая ненависть психологически? Вот вы говорите, что каждый украинец почти, ну, я думаю, что далеко не каждый, может быть, я, правда, неправильно интерпретирую статью, но каждый украинец, который, скажем так, верит в то, что он не русский, что такое расщепление, раздвоение личностью, он сам из себя выдавливает русскость, ну, если так говорить.
Да. Ну, дело в том, что когда...
Ну, это что-то такое очень искусственное,
во-первых. Когда термин «Украина» и «украинец» появлялся, да, ну, вот он был как москвич, да, как рязанец, как питерец. Значит, то есть, это территориальный термин. Это русский человек, который живет на территории, называемой Украиной, как сибиряк. Русский человек, живущий в Сибири. А со временем его сделали термином политическим, попытались сделать термином этническим. Украинский этнос начал сформироваться, он не сформировался окончательно. То есть в Галиции, наверное, окончательно сформирован другой этнос, не русский уже давно. Они 600 лет были сами по себе, до этого они только 200 или 300 лет были в составе общего государства, потом 600 лет в составе чужих государств. Значит, и вполне естественно, что там образовался другой этнос. А в 20 веке именно введение этого этноса, да, попытались распространить на всю остальную Украину и сделать всю остальную Украину такой же нерусской. Повторяю, сделать людей русских нерусскими можно только в том случае, если их убедят в том, что ну, Россия их враг. А сами они испокон веков никогда русскими не были. Чем, собственно, занималась украинская пропаганда на протяжении 30 лет? Когда им указывали на то, что на Украине все говорят по-русски, большинство, там до 90% населения, да, и они являются практически все приверженцами русской культуры, они воспитаны. Они говорят, да, но это просто произошла русификация в свое время. А теперь надо вернуться к своим корням. Но они никак не могли назвать время, когда эта русификация произошла, да, в конце концов, наиболее оголтелые пришли к тому, что стали писать, что вообще-то украинцы появились 300 тысяч лет назад, 400 тысяч лет назад, там, и так далее. Ну, то есть, до возникновения человека сверхсовременного вида, где-то одновременно с неандертальцами появились украинцы. В Болгарии вот в конце перестройки возникло два течения. Одно течение заявляло, что болгары – это отуреченные славяне, а другое, что это ославяйные турки. Значит, ну, учитывая, что болгары действительно состояли из двух элементов, из тюркского и из славянского, то, ну, каждый из них имеет право на существование, но на самом деле они и те, и другие. Вот. Значит, на Украине для того, чтобы отделить себя от русских, тоже появилось в свое время два течения в 90-е годы. Одно из них утверждало, что русские – это финно-монголы, значит, а украинцы – славяне. А другое утверждало, что русские – это славяне, а украинцы – это наследники степных кочевых народов, там, начиная от скифов, заканчивая половцами. Ну, самое главное – просто доказать, что ничего общего вообще нет.
Но вы пишете в своей статье, что украинцы считают себя вот такие, как широкие украинцы, тем не менее, считают себя европейцами, что они защищают европейские ценности. И вроде бы искренне не понимают, да, почему вся машина экономического давления, военного, не обрушивается на голову России, ведь они защищают эту европейскую. Это откуда взялось?
Ну, как откуда? Если украинцы не русские, да, то кто они? Ну, они европейцы. То есть, им так объясняли, что они часть Европы, которая случайно попала под власть России. Показывали карту Речи Посполитой, эпохи ее наибольшего распространения, когда в состав еще Великого княжества Литовского входила Вязьма, когда Козельск входил. Ну, то есть, чуть ли не до Дальнего Подмосковья распространялись да, границы.
Черниговская область, Козельск.
Да, и говорили, видите, вот это было, мы были в Европе, а потом просто нас завоевали русские, и мы поэтому, да, и начали русифицировать. И поэтому много лет мы страдали здесь. А теперь мы возвращаемся к своим корням, к истокам, в Европу. Наше место там. Рассказывали трогательные истории, как казаки научили австрийцев кофе пить там и так далее. И надо просто вернуться в лоно общей культуры. Но в 90-е годы, особенно в начале, это падало на хорошо навоженную почву. Идея о том, что надо жить как в Европе и в России, была популярна. Потому что тогда все постсоветские республики испытывали глубокий кризис, а Европа выглядела как сахарный домик. Но если все остальные постсоветские республики не чувствовали вот этого этнического разрыва внутреннего, то украинцы постоянно жили в состоянии когнитивного диссонанса. Потому что, повторяю, до фактически вот распада СССР большинство из них воспринимало себя как русских, живущих на Украине. И не воспринимало себя как какую-то отдельную нацию. А вот после 91 года, да, с распадом СССР, количество русских начало стремительно сокращаться, то есть людей, которые идентифицировали себя как русские. И начало стремительно расти количество людей, которые, не зная украинского языка, ничего не зная об украинской истории и культуре и так далее, тем не менее идентифицировали себя как украинцы. И даже вспоминали, что какая-то там их бабушка или дедушка, которые были родом из Донецкой или из Курской области, говорила по-украински, хотя они точно не по-украински, или в лучшем случае на каком-то из многочисленных российско-украинских суржиков, которые вот в этой полосе и по одну сторону границы, и по другую процветают. Ну, то есть приводили любые аргументы для того, чтобы доказать свою украинскость. Вплоть до того, что ну и хорошо, ну и что, что там у меня этот самый папа камчадал, а мама чукча, и родился я вообще где-нибудь в Якутии. А живу я на Украине, поэтому украинец. Вплоть до такой аргументации. То есть люди начинали действительно ощущать себя другими. И, повторяю, в этом значительную роль сыграло желание приобщиться к европейскому благополучию. Но, опять-таки, массовое сознание народное, да, непросвещенное и не особенно, кстати, интеллектуально развитое, оно воспринимало процесс присоединения к Европе как две ступени. Вначале надо отказаться от русскости, потому что русскость – это азиатчина. И это тянет в прошлое, лапотное, там, с туалетами во дворе и так далее. Все, что они до сих пор любят рассказывать.
Адекватники, мы адекватники, да?
Да. Это первый этап. Надо очиститься от русскости. И после этого, значит, откроется откровение. Надо будет в правильном порядке начать произносить слова там, «демократия», «толерантность», «европейские ценности» и так далее. И как только, наконец, это заклинание правильно сложится, на Украине наступит благоденствие. Вот даже это видно по интервью, которое у них брали на протяжении всех 30 лет. Значит, что это, знаешь, что в Европейском Союзе? В Европейском Союзе инвестиции, в Европейском Союзе евроремонт, в Европейском Союзе дороги, в Европейском Союзе нет коррупции там и так далее. Почему вы думаете, что у вас будет все остальное? Как это, почему? Мы же вступим в Европейский Союз. То есть идея заключается не в том, что европейцы для того, чтобы у них было благополучие, столетиями работали. А мы просто вступим куда-то, заклинание правильно произнесем, и у нас автоматически наступит то же самое благополучие. Вот это привело к тому, что начала действительно формироваться отдельная нация, которая прежде всего, поскольку слова самые, как-никак правильно произносить не научились, да, в Европейский Союз не берут. Но зато от русскости отказывались рьяно. Со всем пылом. И действительно начала формироваться нация, потому что уже появилось второе и даже третье поколение, которые уже воспитывали в уверенности в том, что они украинцы, и которые уже не видели совершенно другого государства. 30 лет, уже больше 30 лет существует Украина. Люди, которые родились одновременно с ее возникновением, уже, в общем-то, находятся в достаточно зрелом возрасте. И вот эти люди сейчас воюют.
Ну да, для них, конечно, идеологема «мы единый народ», и то, о чем писал президент, и что на самом деле исторически является так, для них это, конечно, но как метеорит, упавший с неба на их голову. Но вот, возвращаясь к вашей статье, она же называется «СВО. Осознание целей». Вот наши слушатели еще выделяют один фрагмент, я его процитирую. «Вся жизнь этой оставшейся Украины будет вращаться вокруг надежды на реванш и подготовку этого реванша. Любой враг России сможет рассчитывать на ее заинтересованную поддержку. Любой способ навредить России будет использован в полной мере. Это в случае, если, как вы пишете в вашей статье, но есть люди, которые разделяют вашу точку зрения, что если оставить какую-то часть Украины, да, под каким угодно украинским флагом, хоть они его даже поменяют, там, с трезубца на четырехзубец, то это все равно вот именно будет плацдарм, платформа для очередной атаки, и атака, это мягко сказано, войны, кровопролитной, и вообще непредсказуемой даже, скажем так, направленной против России. Ну, хорошо, а тогда вывод ведь напрашивается, если отвечать на вопрос, который вы ставите в заголовок статьи, СВО, осознание цели, тогда как вы ее сформулируете, эту цель?
Я ее многократно формулирую. Украинское государство не должно существовать. А со самом украинстве надо стараться в ближайшие десятилетия забыть. Раньше не получится, но в ближайшие десятилетия саму идею надо ликвидировать. Пусть там остатки процветают где-нибудь в Канаде, еще где-нибудь, но только не на землях, граничащих с Россией. И дело в том, что когда-то в XIX веке, когда русское правительство особо рьяно занималось обращением иудеев в христианство, возникло любопытное наблюдение, что самый страшный антисемит – это выкрест. И это не потому, что они такие плохие люди. Многие из них были талантливыми администраторами, там, военачальниками становились в Российской империи. А потому что они отказались от своих корней, причем многие отказались убежденно. То есть они решили, что они приняли лучшую цивилизацию. И они пытались своим соплеменникам донести идею этой лучшей цивилизации. И отстаивали ее рьяно. Так вот, украинцы своего рода выкресты наоборот. Значит, они отказались от одной цивилизации, приняли идею другой цивилизации и пытаются всем остальным донести своим бывшим соплеменникам идею того, что они приобщились уже к лучшему миру и хотят и вас приобщить всех. Опять-таки, они же не случайно говорили, вот сейчас в России посмотрят, как хорошо живет Украина после Майдана, и там тоже произойдет Майдан. Почему они потом стали употреблять термины там Мордор, орки и так далее? Потому что они не понимают, как это нормальный человек не желает того, что у них уже получилось. Они же стали на шаг ближе к Европе, по крайней мере, в своем понимании. Поэтому любое сохранение украинской государства предполагает сохранение от этой идеи «убей в себе русского». Но более того, если раньше эта идея была абстрактна, то сейчас эта идея в полном соответствии с рекомендациями украинских же националистов полита кровью. И это не тысяча, не 5 тысяч человек, не 10 тысяч, это уже сотни тысяч. А в перспективе это не менее миллиона убитых и искалеченных, а может быть и больше. Значит, к концу СВО. Плюс десятки миллионов иммигрантов.
Но вы пишете, что часть из них как раз не хотела убивать себе русскость, и вот эти люди
уехали в Россию.
Уехали в Россию, ну, или куда-то. Ну, в основном в Россию.
Поэтому
да.
У нас часто, допустим, с читателями возникает разница в понимании терминов. Когда я пишу об украинцах, да, значит, я пишу о людях, которые русскость в себе убили и воспринимают себя как альтернативную нацию, а не как русских, живущих на Украине.
Ну, как антирусских, получается.
Да, как антирусских. А мне многие человеки пишут, ну как же, вот я же украинец, но я же не против, я наоборот за Россию. Ну, правильно, это просто человек не понимает, что он русский. Просто он русский, живущий на Украине. И в этом плане он себя называет украинцем, в территориальном, а не в этническом. А те себя называют украинцами в этническом плане и противопоставляют себя России. Но мы же не можем в каждой статье писать глубокое, так сказать, исследование на психолого-этнические темы, предпосылать и объяснять, почему этот термин такой, почему сякой. Поэтому у нас есть, кстати, небольшое терминологическое расхождение, но для удобства, кстати, понимания я все равно сохраняю именно эту терминологию. То есть русские, которые, да, кто-то живет на Украине, кто-то эмигрировал с Украины, да, но они сохранили свою русскость. И есть украинцы, которые от русскости отказались, которые поставили свою задачу формирования украинского антирусского государства, которые этим занимались, которые в конечном итоге довели дело вначале до гражданской войны на Украине, а потом, по сути дела, до войны с Россией, и которые сейчас считают, искренне считают, что не воюют за свою независимость и за свое право находиться в составе Европейского Союза. И хоть им, опять-таки, Европейский Союз говорит, что нет, не сейчас и, скорее всего, даже не в будущем, тем не менее, они считают, что вот и сейчас еще немножко, и они это право завоюют себе.
Вот, возвращаясь, опять же, к статье вашей, я хочу еще одну цитату произнести, которая, честно говоря, меня очень насторожила, и я просто хотел бы, чтобы вы ее прокомментировали. «Не было и не будет для России более опасного движения, чем украинство. Это гангрена, изнутри разъедающий организм единого народа, но и будучи отделенной, она не пытается заняться собой, а стремится уничтожить Россию или ее украинизировать до самой Чукотки. Причем, как показывает практика украинской украинизации, вернуться не удастся никому, ни грекам, ни армянам, ни якутам, ни бурятам. Всем объяснят, что живут они на Украине, а значит, украинцы. А кому не нравится, чемодан, вокзал, Китай». Это что? Это такая антиутопия?
Это абсолютная реальность. Для начала украинцы, опять-таки, не скрываясь, говорили, ну, мы-то помним про всех. Просто сейчас главный враг Россия. А потом, да, потом мы с поляками разберемся, со всеми остальными. Они еще не разобрались с Россией, но они уже начали разбираться с венграми, с румынами в западных регионах страны. Ну, просто Румыния помалкивает, венгры пищат достаточно громко по этому поводу, и с Украиной у них поэтому испортились отношения резко. Сколько там, 3-4 года назад, когда было принято новое законодательство в области образования, в языковой сфере там, и так далее, ведь ситуация только ухудшается. Причем им всем говорят ровным счетом то, что раньше говорили русским. Но вы живете на Украине. Значит, вы украинцы. Язык здесь государственный, украинский. Не нравится? Пожалуйста, вот граница.
А недавно Арестович, кстати, сказал, который сбежал из Украины. И понятно, почему. Потому что, наверное, такие слова, вот, которые он сейчас оттуда произносит, может, это организованное бегство, я не знаю. Не такого, думаю, масштаба фигуры, чтобы долго гадать об этом. Но хотелось бы процитировать его высказывание. Вот зря, говорит, мы дегуманизировали, расчеловечивали русских. Мы тем самым поднимаем их мотивацию бороться с нами. Ну, получается, как с антироссией, которая еще заражена таким духом. Ну, вот вы там все животные, мы там недавно совсем были кадры об этом, когда там официальный представитель там, армии или кого-то там, трансгендер какая-то, которая, значит, говорила, что вот мы люди, украинцы люди, русские не люди, не люди, да, получается, если правильно ударение делать. Про мотивацию. Вот я не случайно привел этот отрывок. Недавно Александр Ходаковский, известный человек, который воюет уже с 2014 года, как я понимаю, военкор и не последний человек в Росгвардии сейчас, он говорит, иногда приходят люди мобилизованные. Они, конечно, потом вживаются во всю ситуацию, но они, с точки зрения их мотивации, они говорят, мы пришли вам помочь, мы пришли вам помогать. То есть, нет ощущения у некоторой части мобилизованных, может быть, это не все, что война-то идет за Россию, за их собственный дом, за их собственные семьи. Поэтому я и вот процитировал ваш такую апокалиптическую практически картину. Ну, что бы вы на эту тему сказали? Я о мотивации сейчас.
Дело в том, что в данном случае Ходаковский, возможно, прав теоретически, а те, о ком он говорит, правы практически. В 91 году единое политическое пространство распалось. Возникло два государства, которые друг друга признали в существовавших границах. Были там проблемы с делимитацией, даже остались до конца, но, в принципе, признание в границах республик было осуществлено практически сразу друг друга. И долгое время, в том числе и русскому народу, значит, вполне официально внушали, что все, это другое государство, там живут другие люди, у нас к ним нет никаких претензий. Значит, мы просто хотим дружить домами, они не всегда, но в конце концов мы все равно, правда восторжествует, мы подружимся. А сейчас, да, у них такой подростковый период формирования государственности, нации, поэтому они...
Потерпим,
не, да? Да, поэтому немножко не в себе, мы потерпим. Потому что если у вас 30 лет этому учить, а потом война, ну, вы приходите, вот только что граница была видна, вот здесь флаги другие висели, вывески до сих пор другие висят, следы другого государства, вот они, очень даже ясно просматриваются. И вы ощущаете себя примерно как русский солдат в Польше в 45-м году или в 44-м, или в том же Берлине. Мы там воевали за свою родину, за себя, за свои дома. Но это не мешало нам помогать им освобождаться от немецкой оккупации или от фашистского режима. То есть, одно другому не противоречит. Потому что, да, мы пришли в Европу, мы пришли в другие государства, мы пришли с освободительной миссией, мы их не собирались присоединять. Кстати, ведь еще раз подчеркну, первоначальная идея СВО не предполагала территориальное расширение России за пределы уже де-факто утраченных Украиной территорий. То есть, ДНР, ЛНР и Крым-Севастополь. То есть, никто не предполагал изначально, что придется вести боевые действия до...
На таком фронте широком.
Да, до логического завершения, скажу так. Потому что я не уверен в том, что прямо сейчас у нас получится ликвидировать Украину, хотя это было бы хорошо, но, говорят, по одежке протягивай ножки, да? А все-таки геополитических проблем у России очень много, и я не уверен, что она сейчас вытащит такой огромный территориальный кусок, демографический кусок. Тем более, что это население, с которым надо очень долго работать. Когда русские цари присоединяли или воссоединяли украинские земли, да, еще бытовало это феодальное сознание. Поменялся сюзерен, больше ничего не поменялось. Ну и какая разница, где живем, по какую сторону границы. Главное, чтобы все были православные, чтобы нас католики не мучили. Сейчас мы действительно имеем дело с нацией, которая начала формироваться, которая пусть до конца не сформировалась, но тем не менее прошла уже через войну с нами, и которую придется возвращать в нормальное русское состояние на протяжении нескольких десятилетий.
Спасибо. Ростислав Вадимович Ищенко, обозреватель МИА России, сегодня отвечал на мои ваши вопросы. Спасибо большое, успехов вам. До встречи.
Визави с миром.